«По сути дела». Николай Стариков.
В студии писатель, блогер, публицист Николай Стариков. Помогать Николаю Викторовичу сегодня буду я, Елена Афонина. И сразу напомню телефон прямого эфира, поскольку у нас есть возможность и общение с нашей аудиторией при помощи WhatsApp и Viber, и, конечно, телефона 8 800 200 ровно 9702. Ну, а номер, по которому вы можете отправлять текстовые сообщения, плюс 7 967 200 ровно 9702. Николай Викторович, событий было много, события разные, интересные и международные, но начнем, я предлагаю, давайте именно с этого, совещание, которое сегодня провел.
Давайте начнем просто с добрый вечер.
Да. Я сразу в атаку.
Хотел сказать, уважаемые радиослушатели, мы сегодня будем говорить о нашей экономике, а не о политической ситуации на Украине. Это к тому, чтобы вы повнимательнее прильнули к приемникам и были рады.
А в Абхазии можно?
Об Абхазии, конечно, можно.
Можно. Ну, хорошо, давайте тогда уж, коли вы считаете, что львиную долю вашей программы нужно уделить экономике, начнем с экономического совещания, которое сегодня провел президент. И вот что, в частности, было сказано.
За первое полугодие ВВП России вырос на 0,7%, а промышленный рост за 7 месяцев составил 2,6%. В том числе в обрабатывающих отраслях 2%. Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным. Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике, реальные доходы людей растут медленно. И такое положение дел не может не вызывать беспокойства.
Ну вот давайте, может быть, простым языком объясним, о чем президент говорил для наших слушателей, которые, может быть, не так экономически подкованы, как глава государства.
Да, давайте начнем с цифр. Вот смотрите, президент сказал о росте экономики, употребил цифру 0,7%, 2,6% промышленный рост. А вот передо мной лежат цифры, тоже официальные. Профицит федерального бюджета Российской Федерации по итогам января-июля 2019 года, то есть первое полугодие, составил 3,4%. Процента ВВП. То есть фактически получается, что у нас денег в стране много. Угу. Даже, я бы сказал, их становится больше, чем планировалось. То есть говорить о недостатке средств не приходится. При этом президент сказал так мягко о том, что доходы растут не так быстро, как хотелось бы, да? Ну, тут я за точность цитаты сейчас не ручаюсь. Как сказал Владимир
Владимирович? Реальные доходы людей растут медленно.
Растут медленно. Вот получается такой парадокс. Значит, наши статистические ведомства рапортуют о том, что экономика растет. Хотя я хочу обратить ваше внимание, если рост за полгода 2,6%, то в лучшем случае в год это будет 5,2%. Угу. Да? А для того, чтобы достигнуть тех целей, которые обозначил президент в своем указе, там просто математика, должно быть 8%. 8% роста – там очень амбициозные цели. Поэтому вот при самом хорошем раскладе, вот сейчас, из того, что мы видим, мы не выходим на те цели, которые президент обозначил в своем майском указе. А это значит, что его совещание с сегодняшним экономическим блоком, скорее всего, вот этой ситуацией и вызвано. То есть Путин видит, что те ориентиры, которые он обозначил, в сегодняшний экономический блок не достигает. В сегодняшней ситуации мы начинаем буксовать. Ну, а что касается роста доходов, то здесь я как раз хотел бы обратиться к вашему мнению, уважаемые радиослушатели. Вот у меня ощущение несколько иное. Не то, что доходы медленно растут, а то, что они медленно снижаются в целом. Потому что доходы и расходы – это две прямые, которые пересекаются в нашем кошельке. И в целом не важно, сколько ты зарабатываешь, важно, сколько ты тратишь. И поэтому мы с вами получаем платежки, в которых стоят большие суммы, тарифы увеличились. Ну так ведь? Так. Мы с вами заправляемся бензином, который тихо дорожает. Слава богу, не скачкообразно, но все-таки дорожает. Мы ходим с вами в продовольственные магазины, и не только продовольственные, мы видим, что там тоже идет рост цен на продукты. В итоге, зарабатывая те же самые деньги, ну или, согласно статистике, там плюс 0,7%, мы тратим-то еще больше, а это значит, что уровень жизни плавно снижается.
Ну, Николай Игоревич, у меня сразу вопрос возникает. А, собственно, о ком идет речь? Кто сейчас получает эту, ну, пусть и мизерно повышенную, но, тем не менее, все-таки повышающуюся зарплату? Бюджетники – это одно. Но ведь большая часть населения нашей страны работает все-таки в других несколько условиях. И именно из-за руководства, неважно, фабрики, завода, предприятия, офиса или еще чего-то, или, соответственно, зарплата повышается, или стоит на месте, как в большинстве случаев, я думаю, наши радиослушатели это подтвердят. Так о каком росте зарплаты идет речь? Для кого этот рост?
Ну, смотрите, наших радиослушателей можно разделить на две части. Так, вот совсем грубо, если. Это те, кто руководители бизнеса, и те, кто работают в качестве наемных работников. Так, ну, вот,
конечно,
грубо поделим.
Естественно, да.
Да. Значит, вот, уважаемые, и первая часть, и вторая. Особенно, конечно, хотелось обратиться к руководителям. Есть ли сейчас те бизнесы, которые чувствуют себя очень вольготно, и у них идет рост? Вот прямо хорошо. Если бизнес растет, если увеличивается, как говорится, все доходы, тогда можно увеличивать зарплату сотрудников. Ну, не знаю, может, у меня так. Я общаюсь, и в основном такой, ну, больше негатив. Или негативный позитив. Так, ну, как бы так себе, ну, конечно, могло бы быть лучше. А когда в бизнесе не очень хороший период, как можно увеличивать заработную плату? Угу. Значит, она в лучшем случае не уменьшается, никого не сокращает, то есть стабильность такая, а цены при этом растут. И вот этот парадокс, когда цены растут, а вроде никто от этого не выигрывает, мы действительно наблюдаем в нашей экономике. Мне кажется, что вот эта вот маржа от повышения, она все время уходит куда-то за рубеж. Ведь не секрет, что там, я уж не буду рекламировать марки различных там продуктовых сетей и так далее, они же все зарегистрированы на британских Виргинских островах или где-нибудь в Голландии. Соответственно, они разными способами выводят туда прибыль. И вот те деньги, которые мы с вами платим за увеличение стоимости, ну, некую инфляцию, она и оказывается там, на Западе.
Но подождите, вы же сами сказали, денег у нас в стране много. Много денег.
Денег у нас в стране много, но, тем не менее, я хочу сказать, что я приведу еще несколько цифр по поводу программы приватизации. Потому что приватизация всегда нам подавалась, ну, во-первых, как идеология. Дмитрий Анатольевич всегда говорил, что частное оно лучше государственного, чем... потому что оно частное. Ну, как бы вот идеологическая программа партии «Единая Россия». Должна быть приватизация. С другой стороны, приватизация всегда подавалась как некий способ пополнения бюджета. Вот не хватает в нем денег. Как Винни-Пух говорил, или нет, какой-то другой герой. По-моему, Кот Матроскин, да? Надо продать что-нибудь ненужное.
Да-да-да, совершенно. Вот. Чтобы купить что-то ненужное, надо продать.
Да, в данном случае ненужным, видимо, считаются такие компании, как «Алроса», «Банк ВТБ» и... еще, значит, Сомкомфлот. Ну, не считая каких-то, так сказать, легких приватизационных увлечений, которые есть еще на уровне различных субъектов нашей замечательной федерации. Но у нас сейчас денег профицит. А тем не менее, планы по приватизации, они как бы не снимаются, но в то же время немножко так саботируются. В этом случае саботаж – дело хорошее. Вот читаем, значит, с 2017 года продажа акций, ранее принадлежавших государству, шла достаточно активно, но некоторые пункты все же не были осуществлены. Вот, к примеру, недавно, это сейчас, в 2017 году, директор компании «Алроса», я напомню, это алмазы, алмазы, да, вечные ценности, друзья девушек, как поются некоторые группы, заявил об отсутствии необходимости дополнительной приватизации. Вот вчера была, сегодня нет. Ну и слава тебе, Господи, поэтому более 50% акций этой компании принадлежат Якутии и Российской Федерации. А приватизаторы все хотят это приватизировать. Точно так же не приватизировали, не выполнили планы приватизации по Сомкомфлот, это корабли и банк ВТБ. То есть серьезные вещи остались у государства. Но, опять, для того, чтобы мы с вами сравнивали разные цифры, в планах вот продажи этих акций 13 миллиардов рублей поступления на 2019 и 2020 год. А у нас профицит бюджета 2 триллиона 27 миллиардов. То есть, если у нас профицит в 2 триллиона, вопрос, а может, нам вообще надо программу приватизации просто закрыть? Сказать, Алроса, так пусть она будет государственной, пусть Совкомфлот будет государственной, но и банк ВТБ, как бы по всем канонам рыночной экономики, пусть конкурирует с частными банками, там, с Альфа-банком каким-нибудь, да? Почему этого не делается? Зачем продавать вечные ценности, если деньги, ну, практически некуда девать? Плюс 2 триллиона. Давайте спросим у наших радиослушателей.
Давайте, и сразу услышим Льва Николаевича из Нижнего Новгорода. Он сейчас с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что приватизация – это преступное деяние против собственного народа. Все должно быть государственным, и заводы, и фабрики, и так далее, и тому подобное. Все должно принадлежать государству, а это сплошное воровство. Частные руки, тем более принадлежащие Сейчас не те люди, стоящие участников, не те люди, понимаете?
Понятно, спасибо.
Ваша точка зрения понятна, спасибо. Я бы хотел прокомментировать ее. Смотрите, когда государство, ну, в данном случае правительство на уровне России, ставит такую цель, что надо избавляться от государственной собственности, она тем самым посылает сигнал региональным элитам. Ведь, смотрите, если у вас есть какая-то, ну, допустим, не знаю, там, государственная собственность, задача чиновника какая? Две разные вещи. Первое, заставить эту собственность работать, ну, в крайнем случае, не в минус. А второе, как можно быстрее продать. И вот здесь и начинаются злоупотребления. Вспомните, сколько уголовных дел, начиная с госпожи Васильевой, да? Угу. Оценка, за сколько можно продать. Вот здесь и начинается та самая знаменитая коррупционная составляющая. Как только вы отказываетесь от идеологии все быстро продать, у вас половина коррупционных дел сразу не будет. Просто потому, что не нужно продавать, а нужно управлять, учиться экономически управлять этими активами, чтобы они приносили прибыль.
Ну хорошо, ощущаете ли вы, что все-таки есть какой-то рост зарплат, рост доходов, или, увы, эта ситуация для вас лично обратна? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете ваши комментарии присылать на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну вот нам пишут, что вы, Николай, тоже мягко говорите, что все эти проценты на уровне статистической погрешности, все равно Путин ничего не поменяет. А как же прорыв, спрашиваю я, ответ услышим через 2 минуты.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Надана в программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. По сути дела, Николай Стариков.
Писатель, блогер, публицист Николай Стариков в своей авторской программе здесь, в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Сегодня помогаю ему я, Елена Фонина. Напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702. И сообщение присылайте на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Есть ли рост зарплат, доходов, ощущаете ли вы его? Ну вот идет целая серия сообщений. Не ощущаю, пишет Александр. Ощущаю, как кошелек пустеет после посещения магазина. Рост ЖКХ ощущаю. Далее, что еще? Очень важный вопрос про вечные ценности про душу каждого государства. Научите нас ценить важные материальные дела и душу свою. О, боже мой. Так, у меня вопрос более прозаичный. Николай, вот я не очень поняла. Мы опять же говорим, да, в государстве деньги есть. Президент говорит о прорыве. Но когда сегодня он проводил совещание по экономическим вопросам, большая часть, львиная доля этого совещания прошла при закрытых дверях. То есть мы понимаем, что, видимо, не очень доволен президент тем, как обстоит сейчас дело.
Думаете, нецензурными словами руководителя экономических ведомств, руководителя Центрального банка, он там...
Не исключаю. Но... Был декларирован прорыв. Помните, как мы это обсуждали? Все, президент сказал, идем на прорыв. Мы сейчас тут рванем рубаху на груди и порвем всю, собственно, экономику мировую своими рекордами и прочее-прочее. Вот смотрите, полгода или сколько прошло?
Знаете, я помню, басню Крылова учил в школе. Да, про музыкантов. Я уже, наверное, точно сейчас стихи не прочитаю, но смысл был такой, что, ребята, вы как не садитесь, вы в прорывисты не годитесь. Вот совсем недавно мы в этой же студии, и не только в этой, обсуждали очень интересный такой посыл президента, который перед одним из международных, перед одной из международных встреч выступил с идеей о том, что либерализм себя исчерпал. Uh-huh. Исчерпал в международной политике, в международной экономике. Ну и вот он изложил ту точку зрения. Много кричали, писали на Западе, но я в этом случае с президентом полностью согласен. Действительно, мы видим, что эта экономика буксует, причем на макроуровне. Но парадокс заключается в том, что на не микроуровне, но на менее макроуровне, на уровне государства российского, мы видим попытки продолжать двигаться в том же самом либеральном фарватере. И только в нем. Так он уже исчерпал себя. И сколько вы не продолжаете вот, реанимировать эту модель, она уже не даст прорывного роста точно, потому что она задыхает и схлопывается. Нужна какая-то другая экономика. Вот она может дать прорыв. А экономика либерализма, она в лучшем случае, как телега с лошадью, которую бьют-бьют, она как-то едет, но все медленнее, медленнее, медленнее. А поскольку мы в этой международной экономике либерализма еще вторичны, то у нас, в общем, нам вершки остаются, а вкусные корешки остаются у тех, кто создает деньги из воздуха. Или наоборот, там, вершки-корешки. Опять басню вспомнили.
А вы можете объяснить, что такое либеральная экономика? Вот что это такое? Что такое государственное управление, мы знаем. Но те, кто жил в советское время...
Скажу в одном предложении. Когда невидимая рука рынка залезает в ваш карман, и все на нее молятся. Вот я приведу пример. Смотрите. Руководитель Федеральной антимонопольной службы, это тоже информация из последних, Игорь Артемьев, я напомню, что он когда-то был членом партии «Яблоко», ну, это так, к слову, не могу его заподозрить ни в чем, так сказать, отрицательно. Вот с тех пор, как он возглавил Федеральную антимонопольную службу, он политикой не занимается, занимается службой государства. Так вот, он предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот». То есть сегодня «Победа» — это часть «Аэрофлота». Идея следующая, значит, Путин поручил следить за ценами на авиабилеты. Ну, что такое следить за ценами? Ну, чтобы они не были дорогими, да? Больше следить незачем. Так вот, давайте, говорит Игорь Артемьев, продадим «Победу», и поскольку у нее билет подешевле, она будет конкурировать с другими компаниями, в том числе с «Аэрофлотом», и так будет хорошо. И, знаете, вот кажется такая, ну, как бы идея-то здравая, а потом думаю, а Чубайс ведь то же самое нам предлагал, да? Давайте электросети поделим на части, продадим в надежные частные руки, поэтому сейчас, уважаемые радиослушатели, когда вы оплачиваете платежку на электроэнергию, часть денег, кстати, возможно, уходит какой-нибудь финской, виргинской и еще какой-нибудь инской компании, которая за рубежом находится. Это то же самое. Если вы хотите конкурировать на уровне авиакомпании, у нас есть частные компании, например, «Сибирь», да, есть государственный «Аэрофлот». Сделайте еще одну государственную «Победу». Пусть она конкурирует с «Аэрофлотом». Если вы хотите, чтобы были низкие цены, надо не приватизировать, то есть продавать опять то, у нас денег, девать некуда деньги. Зачем нам деньги за авиакомпанию «Победу»? Вы дайте авиакомпании «Победе», «Аэрофлот» и частным компаниям тоже дешевые государственные кредиты от пока еще, слава богу, государственного банка ВТБ. Который не деньги на этом заработает, а вот в ноль отдаст, чтобы эти авиакомпании могли закупить новые самолеты, оплатить лизинговые платежи, которые сейчас есть, и более тщательно готовиться к полетам, чтобы безопасность была, ну и цены, чтобы держали невысокие. То есть надо сформулировать им задачу, не прибыль нужна от вас, не прибыль. Вот мне кажется, что президент закрыл двери и поговорил с нашим экономическим блоком, но мне кажется, надо просто менять экономический блок, разговаривать с ним уже, мне кажется, бесполезно.
Но это уже требуют у наших радиослушателей, которые сейчас пишут нам сообщения, нет веры правительству ни на йоту и так далее, и так далее. Не знаю, Наталья дождалась? Да, вот она с нами на связи. Наталья, здравствуйте.
Дождалась.
Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Николай Викторович. Ну, что можно сказать о доходах? Ну, если, например, моей семье они не повысились, но потреблять мы стали меньше. То есть больше стали экономить, потому что ну, вот так получается. Так что как считать ВВП? Там же три вида счета по расходам, по доходам.
Сейчас, подождите. Давайте мы все-таки в такой товаром, в житейский уровень перейдем. ВВП оставим Росстату и высоколобым экономистам. Вот вы говорите,
доходы не повысились.
Доходы не повысились.
Расходы стали меньше, стали больше экономить.
То есть
меньше покупать стали.
Повысились цены. И
да,
при сохранении ваших доходов получается, что вы на те же самые свои деньги можете купить меньше чего-то бы там
меньше,
ни было.
Меньше, да. Угу. Да, все правильно.
Понятно, спасибо большое. Кстати, вы знаете, Николай, тут не так давно мы обсуждали эту тему, о том, что сейчас люди начали в кредит продукты питания покупать. То есть эта тенденция была, но вот как-то эти продукты питания на пятом месте находились по приобретению в кредит. Сейчас на второе вышли. Вот каждый видит в этом свое объяснение. Кто-то считает, что просто тот самый средний класс, который привык жить, ну, скажем так, на определенную узко-широкую ногу, назовем это, потому что явно не миллиардер, но тем не менее, вот они, когда ощущают на себе вот это падение, зарплат реальные, к сожалению, вынуждены, да, пытаться поддерживать все тот же уровень.
То есть идут
того,
и берут кредит на Красную Икру,
что ли? Идут и берут кредит на Красную Икру, да?
Нет? Ну, вы знаете, вот такая статистика у меня вызывает двоякое чувство. Я не очень верю в каких-то уже потерявших связь с жизнью людей, которые для того, чтобы вот эту икру размазывать по своему, значит, хлебу, видя, что у них доход падает, берут кредит на эту самую икру. Но я могу поверить в то, что другие люди, потеряв работу или оказавшись в сложной ситуации, берут кредит на хлеб. Вот если это так, то это, знаете, тоже очень нехороший признак. И здесь надо действительно закрывать двери с экономическим блоком и просить их в крайнем случае остаться в этом кабинете до тех пор, пока они не объяснят четко и внятно, как они собираются решать эту проблему. Потому что разговоры о том, что вот там все, какие-то инвесторы придут и что-то все сделают, это все, вот знаете, в пользу бедных. Инвесторы, может, и придут, но инвесторы приходят для того, чтобы заработать денег. В итоге каждый инвестор иностранный, придя в Россию, он принес доллар, заработал доллар 10, и эти 10 и этот доллар он выводит. Случается кризис, или команда идет, санкции вводятся, он распродает свою собственность и уходит за границу. Как минимум, всю прибыль будут туда инвестировать. Нет таких замечательных инвесторов, которые все время деньги продолжают вкладывать. Это единичные случаи. Поэтому нам надеяться надо только на себя, на своих промышленников, на свое население, поддерживать своих предпринимателей. Но здесь тоже не набрасываться исключительно на малый и средний бизнес, потому что созданы хорошие условия для работы малого и среднего бизнеса. Но малый и средний бизнес не может вытащить экономику страны. Он может создать дополнительные рабочие места, но локомотивы это должны быть крупные предприятия. Крупные предприятия. Вспомните индустриализацию советскую, при всей разности строя. Когда был НЭП, были рестораны, лавочники, не было танков, не было самолетов, не было тракторов, не было промышленных производств, не было станков. И только государство построило эти заводы. Мы сейчас не будем обсуждать, какой ценой и как это делалось, но именно так. Если бы не государственная роль в этом, то вот мы бы на тачанках так бы Гитлера бы и встречали. Ну, еще бы у нас, конечно, рестораны были, где немецкие солдаты могли бы поесть до тех пор, пока там продукты еще были. Все. Сейчас ситуация такая же. Нам нужны технологии прорывные, нам нужен рывок. Это значит строительство не ресторанов, не кафе-шантанов, а строительство предприятий.
Угу. Ну вот смотрите, нам пишет Константин, никакого прорыва не будет до тех пор, пока производители товаров, жилья, продуктов не будут получать за свой труд больше, чем футболисты, фигуристы, певички, чиновники и артисты. Труд стал у нас неинтересен. Ну, сейчас, насколько я понимаю, есть те, кто могут поспорить с этим мнением, потому что у нас тут проходит, пожалуйста, целый фестиваль рабочих профессий, там ребята сражаются и отстаивают свое право быть
здесь,
лучшими.
Здесь, насколько я понимаю, реплику уважаемого слушателя Константина, он не говорит, что нет сейчас профессий рабочих. Есть, но они не очень популярны. Слава богу, что стали о них говорить. И зарплаты в тех сферах, в которых реально что-то производят, значительно меньше, чем в других. Вот сейчас популярная профессия. Вот встречался тут с моей знакомой, у нее дочки там что-то 7 лет. Кем девочка хочет быть? Вы как вы думаете?
Слушайте, в 90-е я бы точно сказал, кем девочка хочет быть, а кем она хочет быть сейчас.
Все прилично. Блогером. Блогером хочет быть.
Конечно, конечно.
Блогером хочет быть. Это что за такая профессия?
Да.
Это непонятное. Это хобби, может быть. А это уже стало профессией. И дети на это смотрят и говорят, кем ты хочешь? Я хочу быть блогером. Раньше хотели быть космонавтом. Ну, не знаю, девочки кем там хотели. Ну, может, не космонавтом, но как минимум мамой. А сейчас блогером.
Да, ну давайте еще один телефонный звонок выслушаем и уходим на перерыв. Алексей из Воронежа с нами. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Вот по вопросу такого. Значит, завод Коминтерна. Значит, там 9 тысяч человек работало, плюс там пенсионеры. Когда была приватизация, значит, все ваучеры отдавали. Потом год прошел, там были какие-то дивиденды. Там обратились о том, чтобы как поступить с этим дивидендом. Вам выдать или просто на производство, расширять производство.
Я поняла, о чем говорит наш слушатель Алексей. Мы продолжим через 4 минуты. Оставайтесь с нами.
«Комсомольская правда» представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9.00 с Давидом Шнейдеровым. Целых 2 часа смотрим кино по радио. По сути дела, Николай Стариков.
В студии писатель, публицист Николай Стариков. Помогаю ему я, Елена Афонина. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber в вашем распоряжении. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Давайте ответим Алексею из Воронежа, который вспомнил вот тот период, когда государственное становилось частным, когда каждому рабочему дали по ваучеру и сказали, распоряжайся им как хочешь. И вот что произошло в тот момент, когда люди начали массово эти ваучеры продавать и так. Кто-то начал их массово скупать, и в итоге все оказалось в двух-трех руках.
Вы знаете, на то, что сказал уважаемый радиослушатель, сказать-то, собственно говоря, нечего. Ведь тогда тот же самый Чубайс, кстати, опять же, второй раз мы с ним за сегодняшнюю программу сталкиваемся, пообещал, что каждый купит «Волгу». Каждому выдали один этот приватизационный чек. Угу. Я свой вложил в какой-то хлебокомбинат. С тех пор я не видел ни хлебокомбината, ничего от этого ваучера. То есть где-то он, наверное, как-то лежит, если этот комбинат, значит, существует. А мой друг продал свой приватизационный чек за $20. И вот каким-то образом ими распорядился. Но когда приватизировались заводы, ведь не на один чек там, не на два, там их КАМАЗами привозили. Вот давайте сейчас спросим. Вот у вас был чек один, у меня был чек. Да, каждый чек стоил $20. И продать-то мы за $20 могли. А вот купить КАМАЗ чеков по $20 каждый кто мог? Я вам скажу, кто. Теневые дельцы позднесоветского периода, то есть, говоря языком Советского уголовного кодекса, жулики, как их сейчас назвать мне сложно, может, предприниматели такие позднесоветские, и те, кто был на связи с Западом. Конечно. Ну, потому что я помню времена, когда однокомнатная квартира в Санкт-Петербурге, в моем родном Ленинграде тогда еще стоила $1000. Это же выгодно.
Да.
Ну, передай кому-нибудь, ну, тогда чемоданчик с деньгами, он купит квартиры. Ну, как там уже его контролировать, это другой вопрос. А точно так же через подставных лиц, через подставные компании началась скупка советской промышленности. И нам-то все говорили, что это здорово, да, потому что вот сейчас технологии придут. Я сейчас не буду конкретные адреса, фамилии и названия говорить, но я думаю, что многие увидят пересечение с их личной судьбой. Когда западные корпорации покупали конкурентов, производящих, например, моторы, там какие-то комплектующие из их сферы для того, чтобы просто закрыть это предприятие в перспективе, чтобы его не было. Вот в чем смысл приватизации, кроме того, что, как говорил Чубайс, уничтожить, вбить кол там. Ну, украли все достояние страны, собственно говоря. Вот что тогда произошло. Поэтому отношение у нормального патриота российского государства к приватизации, подчеркну, к частной собственности, это другая история, приватизации, ну вот как-то вот другой быть не может.
Но мы же тоже понимаем, что сейчас невозможно время вспять повернуть и сделать деприватизацию. Но это априори невозможно.
А вот давайте мы сделаем первый шаг. Первый шаг. Мы говорим, хорошо, приватизация в той форме, которая проводилась, была жульничеством. Зафиксировали.
Так.
Первое. Второе. Приватизация в ситуации профицита государственного бюджета является вредным антигосударственным действием. Второй пункт. Третий пункт. Просто закон. В случае превышение доходов бюджета над расходами, приватизация немедленно прекращается. Четвертый пункт. Вообще прекращается приватизация государственной собственности, потому что мы считаем это ненужным. А чиновники должны использовать государственную собственность, а не стараться от нее избавиться за 3 копейки. Ведь ситуация, знаете, есть в небольших городах. Распродали там детские садики, какие-то помещения. А теперь у тех, кому они продали за рубль, за 10 рублей арендуют. Ну что, чем вам не коррупционная схема? И как ты отличишь глупость от конкретного жульничества? Да никак не отличишь. И вот когда этот сигнал «можно жульничать» идет с самого верха вниз, потому что не отличить никак, тогда и начинают жульничать. Должен пойти другой сигнал. Так же, как и банкам. Давайте нашим авиакомпаниям дешевые кредиты, чтобы были дешевые билеты. А не надо приватизировать компанию «Победа». То есть, знаете, разруха в головах. Надо поменять способ мышления наших уважаемых чиновников. Но я боюсь, что у экономического блока правительства он не подлежит замене уже. Надо заменять сам блок правительства, а не блок тот, который называется головным мозгом и образом мышления.
Давайте еще один звонок выслушаем и перейдем к, ну, достаточно интересной такой теме, с такой интригой. Вадим из Подмосковья, да, насколько вот нам сейчас режиссер сказал. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Елена Николаевна, ответьте на соответствующий вопрос. Вот когда чиновники с самого верха так реально ратуют за приватизацию, они что, расписываются в своем дебилизме, бессилие управлять государством? Почему они так? Или это коррупционные мотивы, чтобы там с частным капиталом мутить воду? Вот так вот ответьте Давайте попроще.
Да, спасибо, но мне кажется,
можно я отвечу? Да, можно я отвечу? Я думаю, что это другое. Когда Дмитрий Анатольевич Медведев, руководитель правительства, говорит о том, что частное всегда эффективнее государственного, мне всегда хотелось спросить, Дмитрий Анатольевич, вот вы сейчас у нас государственный премьер-министр, а если вы станете частным премьер-министром, то все сразу заколосится? Вы будете работать в 3 раза лучше, так что ли?
Ну вот смотрите, спрашивают, как же Китаю-то удалось провести деприватизацию? Смогли ведь?
А скажу, в Китае не было не никакой было... деприватизации, конечно, потому конечно, что там не было приватизации в нашем смысле. Еще раз объясню. Проблема не в наличии частной собственности, да, а проблема в том, что стоит завод государственный, работает. Вместо того, чтобы рядом построить еще один частный, они берут, приватизируют этот государственный завод, он перестает работать, его распиливают оборудование на куски, и там открывается чудесный торговый центр, который сейчас украшает все наши города. И в чем смысл? И этого завода нет, и того нет. А дальше сидят и ждут, когда придет инвестор. Вы не закрываете государственный завод и поощряете строительство частных предприятий. Пусть это будет один конгломерат, но не надо за счет уничтожения государственной собственности создавать частную собственность, что и начали делать в 90-е годы.
Угу. Ну, еще одно мнение услышим. Кто с нами? Олег, здравствуйте.
Да, добрый день. Здравствуйте. Добрый вечер, господа. А, господин Стариков, вот скажите, пожалуйста, ведь эффективного собственника у нас нет, разрушили все. А ведь именно мы на этом, Советский Союз поднялся, после разрухи гражданской войны страшной, именно госуправление, именно такой мощный порыв людей, вот в чем дело, подъем был, государство управляло. Откуда частник на собственный? Когда мы вот компанию «Алроса» сказали, так извините, мы продаем алмазы, камешки, а кто обрабатывает? Израиль или Бельгия? Или кто там? Я не знаю. И все, а мы не обрабатываем.
Понятно. Спасибо, Олег, спасибо.
Значит, ну смотрите, что касается, давайте сразу, рынка алмазов, это крайне монополизированный рынок, там есть одна компания «De Beers», и там мафия пострашнее сицилийской. То есть давайте вот продажу алмазов как-то мы обсудим в другой программе, потому что это сложная очень тема. А что касается эффективных и неэффективных собственников, ну, пусть рынок в этом на определенном уровне решает, кто эффективен, кто неэффективен. Но нельзя заранее резать государственную курочку, чтобы потом у вас была пустота на этом месте. Кроме того, частный бизнес очень часто, при всем уважении к нему, подходит к решению социальных задач несколько иначе. Ну, например, завод, градообразующее предприятие где-то там в Сибири, неэффективно взяли, закрыли. А то, что это приведет к катастрофе уже социальной, ну, частный собственник не думает, это не его вопрос, а государство должно об этом думать. А дальше у государства появляется огромная головная боль. Целый город, и там негде работать. Ну, это же катастрофа реально.
Ну, да, а потом решаем проблему Пикалева, да, мы все помним, как это происходит и так далее. Моногорода – это…
Но в то же время есть честные предприниматели, которые заработали свой капитал именно своим трудом, а не участвуя в приватизации. Таких случаев очень много. Их надо поддерживать, им надо помогать. Им нужно помогать строить фабрики и заводы в нашем государстве. Но они должны работать в тесной кооперации с государством. И государство должно ставить задачи. Вот что должно быть. А у нас сейчас, вот мы в прошлой программе говорили, значит, на ввоз готовой одежды 2% пошлина, а на ввоз ткани 12%. И развивайте производство одежды внутри страны. А это правило ВТО, замечательно. Ну, так вам и привезут готовую одежду, пошитую там. И дальше, чего мы удивляемся, если мы зайдем в любой торговый центр, который, скорее всего, раньше был заводом. Ну, в Москве другая ситуация, в городах поменьше, в основном именно так. И там продается одежда, пошитая, скорее всего, не у нас, западные бренды. Куда прибыль уходит? Туда уходит прибыль. В результате мы с вами говорили о кредитовании потребительском. Да? На первом месте бытовая техника, ну, какие-то модные вещи. Вопрос, где их в основном сейчас производят? Частью у нас, частью, но большей частью не у нас. Из-за низких пошлин выгодно завозить. Значит, эти деньги, которые выдаются в виде кредитов, тоже уходят за границу, не оставаясь в нашей экономике. Я уж не говорю, сейчас меня будут ругать, о трансграничной торговле через интернет. Когда мы фактически открываем свой рынок для западных компаний, когда они все сюда беспошлино привезут. Вы попробуйте в Германию отправить посылку из России. Все, что больше 25 евро, все сразу там пошлино. Не 500 евро, как у нас, а 25. защищают свой рынок. Поэтому у нас такое впечатление, что экономический блок, наоборот, действует для того, чтобы наша экономика не развивалась. А президенту вот рисуют всякие фуфловые цифры, которыми пытаются объяснить, что вот они пробуют, а потом объяснят опять, что не шмогла я, как в анекдоте. Ну, хорошо, что президент обратил на это внимание практически сразу. И я очень надеюсь, что в нашем экономическом блоке произойдут все-таки изменения не только персональные, но изменения сущностные, потому что тот либерализм, который не продал продолжают из года в год воспроизводить, он себя уже исчерпал, по словам главы государства.
Да, ну вот это ваше «не шмогла я», но точнее, мы помним этот анекдот еще из детства. Я хочу сейчас немножечко в другое русло перенаправить. Ну что, не удалось Дональду Трампу-то продавить участие России хотя бы в качестве гостя на саммите «Большой семерки» в 2020 году в Америке?
Да, он особо и не пытался, но об этом мы, я так понимаю, с вами поговорим уже, судя по времени, после перерыва.
Совершенно верно. Я такой крючочек небольшой сделала для того, чтобы наши радиослушатели поняли, о чем пойдет речь в финальной части нашей программы. Ну, а телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. WhatsApp и Viber также, плюс 7 967 200 ровно 9702. Тут уже идут призывы Николая Старикова и Михаила Делягина в правительство. Сформируйте новое правительство России, предлагают вам. Так что можете об этом задуматься. Ну и спрашивают по поводу частных предпринимателей. Где же они? Знал бы, в рамочку поставил. Вот так вот. Мы продолжаем через 2 минуты. И телефон 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, можете им воспользоваться.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет?
Нет.
Педагогов нет?
Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Жги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.
По сути дела, Николай Стариков.
Ну и мы входим в финальную часть нашего эфира. Писатель-публицист Николай Стариков в студии. Помогаю ему я, Елена Афонина. И мы тут хотели про G7, G8 поговорить. Мечется большая семерка между собой и восьмеркой. Но вот нас спрашивают, почему Глазева уволили. Давайте уж ответим, почему
Глазева уволили. Да, Глазева не уволили. Его, как говорится, бросили на евразийскую интеграцию, чем он раньше и занимался. Так что, по сути, Сергей Юрьевич, все хорошо. Ну, давайте от внутренней повестки перейдем к внешней повестке. Тем более, что они, конечно, между собой связаны, потому что мы, нравится нам, не нравится, встроены в эту мировую экономику, в которой нам пока, я надеюсь, вторичная какая-то роль отведена. Значит, смотрите, большая семерка, мне по-русски больше нравится, да? На самом деле это большая единица плюс шестерка поменьше. То есть это американцы со своими клевретами. Да? Союзниками их сложно назвать, потому что их не очень сильно слушают. Да, со своими сателлитами, слугами, кнехтами, там как хотите. Ведь если бы мы говорили о ведущих экономиках мира, мы бы сразу задали вопрос, а почему там нет Китая, дорогие товарищи? Вы говорите, что он стал первой экономикой. Ну, там самые оптимисты американские говорят, что он пока второй, но станет первым. Если он первый, так у вас же большая семерка, а он почему туда? Слишком большой для вашей семерки, что ли? Выходит, что так. Индия тоже растущая. Почему вы туда не берете? То есть, по сути, это даже не экономический клуб, а клуб американцев и их ближайших соратников. Вот что это такое. И поэтому Россия туда тоже не вписалась. В этом есть что-то плохое? Да ничего плохого нет. Нужно понять, что это не какая-то обязательность там нахождения. Есть двухсторонние связи. Ну, наверное, это одна из международных площадок, где можно было бы участвовать. Только не как Борис Николаевич, который посидел какое-то время в предбаннике, потом его позвали. Да? Что Борис Николаевич сдал, мы с вами сейчас не будем вспоминать. Вот, сходите в Ельцин-центр, там вам расскажут, как все это было здорово. Да? Но если вы молодой, спросите у своих родителей, как это было на самом деле, и тогда поймете, чего нам стоило это. Сейчас нас вытолкнули из этой структуры. Вытолкнули не за то, что мы себя там плохо ведем. Я вообще удивляюсь, когда они себя ведут как учителя, да, такие вот как бы. Не сделал домашнее задание к доске. Еще родители вызывают куда-нибудь там.
Мне, кстати, это тоже ситуация очень школу напомнила. Знаете, вот есть такой мальчик-изгой, которого все пинают, а он все... Ну, вот...
Мальчик-хулиган.
Мальчик-хулиган,
мальчик-хулиган.
Да,
вот у меня такое ощущение. Uh-huh. Я только, ребята, я не заметил, а вы когда учителями-то стали? Мы же все задними партами сидим, вы же нам рассказываете про общее человечество, а учитель у нас Господь Бог, ну, кто еще, да, там история, может, которая, к сожалению, никому ничего не учит. Все же за партами сидим, но вот кто-то встал с этой парты, надел какую-то очки, видимо, чтобы таким быть поумнее, казаться, а не быть, и с указочкой там начинает, значит, чему-то учить. Ну, встали и вышли. Встали и вышли. Когда нам говорят, что Украина послужила по... Да нет, ну давайте вспомним, Олимпиада в Сочи. Нет никакого государственного переворота. Ни один западный лидер из ведущих так называемых стран не приехал на Олимпиаду в Сочи. Почему? Ну не было еще никакого переворота. Еще Крыма не было. Крым был, так сказать, совсем в другом месте. На Донбассе люди честно добывали уголь и не знали того кошмара, который начнется у них через несколько месяцев. Чего же вы не приехали-то на Олимпиаду? Чувствовали? Или что еще? А я вам напомню, что они тогда говорили. Они говорили, что педерастов в России притесняют, и поэтому они не могут приехать на Олимпиаду. Вы поймите, что они придумают что-нибудь. Что-нибудь придумают, чтобы сказать, что это плохо. Что Россия это плохо. А когда у них нечего придумывать, они отравят кого-нибудь, как Скрипалей. Вот сегодня опять пакет санкций введен, да? Уголовное дело есть? Наверное, есть. Обвиняемые, подозреваемые есть? Есть. Приговор есть? Нет, ребята, ну вы же нам все про правовое государство говорите. Ну как же вы можете вводить санкции против государства, если у вас нет приговора?
Ну, секундочку, давайте вспомним, Скотланд-Ярд сказал, что нет доказательств причастности России к отравлению Скрипалей.
Я иногда думаю, может, они вообще не знают, что у них Скотланд-Ярд есть. Ну вот просто... Ну, живут какой-то параллельной реальностью. Ну, да, бог с ним, давайте вернемся к этому.
А зачем вся вот эта вот история была затеяна, по вашему мнению? Вот все эти разговоры. Ой, давайте поговорим о том, что хорошо бы Россию вернуть. Ой, давайте не будем возвращать Россию. Ой, мы против. Ой, давайте мы все-таки за. Вот
могу,
что это такое?
Могу пояснить. Значит, смотрите. Еще раз. Для понимания сначала важно понять, что это 1 плюс 6. То есть Соединенные Штаты, которых там всех давят. Вопрос. Европейцы, они пытаются иногда играть какую-то самостоятельную игру. Но у них не очень получается. Когда начинает получаться лучше, они говорят о своей армии, а это все-таки фундамент своей игры, у них начинаются желтые жилеты, как с Макроном. То есть такой праздник непослушания у этой шестерки начинается против этой единицы. Вопрос. Если бы европейцы хотели стать более самостоятельными, появление в этой структуре России, которая тоже в определенной фронде с этим гегемоном, это на руку европейцам? Ну, согласитесь, что да.
Конечно.
А теперь смотрим, кто как бы Россию предлагает прийти. Дональд Трамп. И еще уходящий премьер-министр Италии тоже за. Все остальные против. Против даже Макрон, который 5 дней назад был за. То есть, ребята, а где логика? По мне, так это просто спектакль. Такой цирк с конями, где Дональд Трамп пришел и сказал: Макрон, слушай, добрым следователем, значит, у нас буду я. Поэтому мне все равно, что ты там говорил в Париже, да, теперь, дружище, ты против. Ты понял? Думаю, да, говорит, что делать, как сказали. С сегодняшнего дня я против, все. А я, Дональд Трамп, за. Ну и так, у нас же демократия. Кто там уходит? Ты уходишь, ты тоже будешь за. Тебе все равно, уйдешь все через неделю. Это кнут и пряник. Вот что это такое. Понимаете? Я считаю, что надо, чтобы Россия пришла к нам. Но товарищи-то против. Товарищи, поэтому давайте отдайте Крым, предайте Донбасс, предайте самих себя,
говорил, да,
начните переговоры и вообще отдавайте по самое Садовое кольцо, как говорится. И мы еще подумаем с товарищами, может быть, примем вас обратно в партию. Но это же партийное собрание, вот ну, спектакль, просто спектакль. Поэтому...
Зритель-то кто этого спектакля?
Они думают, что зритель Путин. Вот они этот спектакль разыгрывают, конечно, для России, для внешнего потребителя и, конечно, для своих этих самых избирателей. Ну, понимаете, у нас тут противоречия, ну, такие небольшие. Но когда наши средства массовой информации начали писать, что там скандал, повторяя за западными, то, да нет там никакого скандала. Это добрый следователь, злой следователь. Ну, ребят, мы же знаем все эти игры давным-давно. Кнут, пряник, добрый следователь, злой. Если добрый следователь тебя сигареткой угощает, ну, не потому что он сердечный тебя выпустить хочет, а потому что тебе листочек подсунет с чистосердечным признанием, а потом... так сказать, звездочку на погоны себе. Вот, это же старая игра.
Ну хорошо, Николай, вот представим себе такое развитие событий, что в 2020 году, когда в Америке будет проходить этот саммит, Россию приглашают в качестве, как, собственно, прозвучало предложение Трампа, в качестве гостя, ну вот приглашенного некоего, вот тот самый коридор, о котором вы говорили, и, соответственно, что, ехать, не ехать?
Нет, 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 только ехать в качестве равноправного участника, а не бедного родственника. Ну что, это нас пытаются все время унижать. Вот спортсменов унижали, сейчас будут пытаться унижать... переделав карту Японии на Олимпийских играх. Пользуясь случаем, хочу сказать, как ее решить, эту проблему. Они там карту нарисовали, где приписали себе наши Курилы. Надо вынести эту карту, идти во время Олимпийского шествия, перечеркнуть их карту крестиком и написать 1945. И пусть спорят, ребят. Скажите, что не 45-й, скажите, что этого не было. Надо просто пожестче быть с ними, но ни в коем случае не ездить на правах бедных родственников за похлопание на плечо.
Ну что ж, спасибо. С нами, как всегда, в свое законное время в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» был Николай Стариков.
До свидания.
Спасибо.
По сути дела, Николай Стариков.
Я вспоминаю, тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm-hmm. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23:00. Антонова много не бывает.
Зашла заря.